Глава 26. За рулем фургона закусочной сидела Кэнди. Впереди уже виднелись огни аэропорта, над которыми размеренно мигал проблесковый маячок. Когда прямо над головами у них прошел самолет, пришлось повысить голос.
«Что там в документах? Какой номер парковки?»
«Зона Д», — отозвался Виктор. «Прямо под залом международных вылетов. Наш рейс прибывает через 40 минут».
Они уже приближались к железнодорожному переезду, когда впереди зажглись красные светофоры и громко забрякал предупреждающий колокол.
«Мерда!»
— выругалась Кэнди. Они остановили фургон, подкатив к самым путям, и перед ними неспешно застучал колесами длинный товарный поезд. Отвернув к себе зеркальце заднего вида, Кэнди принялась подправлять макияж. И вдруг ее отражение в зеркале словно взорвалось. Кабину фургона веером накрыла автоматная очередь. Сидящий рядом с ней Виктор тоже был убит наповал. Тело Кэнди навалилось на руль, нажав на сигнал. «Ля кукарача» безостановочно разносилась вокруг переезда, перемешиваясь с бряканьем колокола и грохотом товарника. Ее нога соскользнула с педали тормоза, и фургон медленно пополз в сторону движущегося поезда. Задние двери фургона распахнулись, и оттуда выбрался Ганс-Петер Шнайдер, весь в крови. Обрывки рубашки едва прикрывают бронежилет. В руке он держал пистолет-пулемет. К переезду подкатила еще одна машина, такси. Водитель сделал попытку развернуться и удрать, но Шнайдер пристрелил его сквозь боковое окно и выволок на землю. Запрыгнул на водительское сиденье, навскидку пальнул в газовый баллон, стоящий в кузове фургона, вдогонку отъезжающему такси со Шнайдером за рулем. Метнулась взрывная волна, основательно качнув его напоследок. Сбросив флажок на счетчике, чтобы погас фонарь свободен на крыше, Шнайдер без остановки мчался вперед. В салоне тихо бубнила рация. Стрелял он в открытое окно, но в пассажирском стекле все равно остались пулевые пробоины. Повезло, удалось его тоже опустить. Сиденье и руль были липкими и шершавыми от костных осколков. Спутниковой противоугонки тут наверняка нет, но таксомоторная компания все равно может определить местоположение автомобиля по обычному GPS-трекеру. Пока еще не особо припекало, но очень скоро эту тачку объявят в розыск. А он весь в крови, мокрый, рубашка в лоскуты. Сидя за рулем, Ганс-Петер стал напевать себе под нос, то и дело повторяя: «Я воль есть». Прямо по курсу автобусной остановки. На лавке сидит какой-то старикашка в соломенной шляпе и рубашке в цветочек с коротким рукавом. В руке большая запотевшая бутылка пива «Корона» в коричневом бумажном пакете. Шнайдер спрятал левую руку с пистолетом-пулеметом между сиденьем и дверью. Нагнулся к пассажирскому окну. «Эй! Эй, вы!» Старикан наконец соизволил открыть глаза. «Эй, хотите $100 за рубашку?»
«За какую еще рубашку?»
«За ту, которая сейчас на вас. Подходите сюда!»
Шнайдер протянул руку с купюрой, наклонился поближе к окну. Старик поднялся и, прихрамывая, двинулся к машине. Слезящимися глазами пригляделся к Шнайдеру.
«За 250, пожалуй, отдам».
В уголке рта у Шнайдера забелела пена. Он бешено ткнул стволом МАК-10 в сторону старика.
«Давай ее сюда, или я тебе сейчас нах мозги вышибу!»
Только тут он сообразил, что если выстрелит, то и эту рубашку загубит.
«С другой стороны, сотняга тоже неплохо», — сказал старик, как будто ничего и не случилось, стягивая из себя рубашку и протягивая ее в окошко такси. Быстро выхватил из пальцев Шнайдера $100 купюру.
«У меня и брюки хорошие есть, если интересуетесь», — начал он было, но Шнайдер уже уносился прочь.
В одних штанах и майке старик уселся обратно на лавку и опять приложился к бутылке в пакете.
Шнайдер подрулил к ближайшей станции метро.
Матео сразу ответил на его звонок.
«Я взял вашу машину», — пролепетал он. «Простите, я думал, что вы, ну, понимаете, что вас уже того».
Генспеттер закатал пистолет-пулемет в коврик из багажника, сунул его под мышку и стал дожидаться появления Матео. К принадлежащей Шнайдеру студии, в которой обычно трудились приглашенные стриптизерши онлайн-шоу для взрослых, примыкали два укромных помещения. В одном шикарные тканевые обои и бархатная мягкая мебель, все в темно-бордовых тонах с голубыми шиншилловыми накидками. Другая комната, полностью звуконепроницаемая, сплошь выложена кафелем со сливным отверстием в полу. В ней располагались его личные душевая с гидромассажем и сауной, холодильник и кремационная машина, маски и обсидиановые скальпели, как 6, так и 20-миллиметровые, по $84 за штуку, куда более острые, чем обычные стальные. Прямо в одежде он уселся на пол в душевой и стал дожидаться, когда бьющие из стен тугие горячие струи смоют с него кровь. Когда вода затекла под бронежилет, сорвал его вместе с рубашкой старика и зашвырнул в угол. В душевой звучала музыка. Дистанционный пульт Шнайдер предусмотрительно упрятал в презерватив, и закругленный кончик его торчал с торца, словно маленькая тупая антенна. Обычно он держал его в мыльнице. Ганс-Петер включил квинтет «Форель» Шуберта. Эта тема всегда звучала в доме его родителей в Парагвае. Играла весь субботний день, когда он привычно ожидал наказания. Вначале тихо, а потом все громче и громче звучит музыка среди голых стен. Шнайдер сидит в углу на полу, привалившись к кафельным плиткам под струями бьющей со всех сторон воды. От него по полу тянутся к стоку розовые струйки. Расслабившись всем телом, он быстрым движением подносит к губам свой ацтекский свисток смерти. Дует в него изо всех сил, все дует и дует, заглушая музыку и шум воды. Этот звук, словно предсмертный вопль 10 000 жертв, коронационный гимн Монтесумы, в котором тонут звуки шубертовского квинтета, дует в свисток до тех пор, пока не выбивается и силы не падает на пол лицом к сливному отверстию. Глаза широко открытые, неподвижные. Перед ними только быстро крутящаяся воронка воды, убегающей в сток.